Баматова, в Москве 17:07, в эфире информационная программа «Время свободы». Как православная церковь пытается влиять на нынешние общественно-политические процессы в России? Метро мне остается главным претендентом в номинацию кандидатом в президенты от республиканской партии. Первая акция оппозиции в Москве в новом году. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, главная тема обсуждения в этом часе – роль православной церкви, русской православной церкви в нынешних общественно-политических процессах в России. Только что был отмечен праздник Рождества, о том, как он воспринимается, мой коллега, ведущий программы с христианской точки зрения Яков Кротов.
Основное впечатление – это гламур. Это невероятный, совершенно наподобие съездов ЦК КПСС, блеск. И здесь, может быть, самое слабое место этого гламура – это то, что видно, все сделано одновременно с иголочки и новое. Ведь впервые, это только в начале 20 века, в императорской России, однажды пошили всему духовенству придворного собора одинаковое облачение. Но духовенство было намного меньше. А теперь, когда десятки священнослужителей так выходят одновременно, все в одинаковом, это довольно странное, скорее, военное впечатление. В храме, мне кажется, всегда была все-таки другая эстетика, ну, как в Успенском соборе даже. Вот, икона разных веков, разной степени потрепанности облачения, видно, когда кто сделал вклад. Какое-то ощущение дома, а не супермаркета. А сейчас вот этот супермаркет вылез. Но, правда, поправка на сегодня, я бы сказал, такая. У меня ощущение, что размах торжества стал поменьше. Начальство меньше вылезает. Очень умеренно показывали президента. Как-то очень скромненько стоял премьер. Было видно, что телохранителям приказано прикинуться ветошью и не отсвечивать. Раньше ведь они стояли просто, были главнее патриарха. Такое ощущение, что пошли немножечко навстречу пожеланиям аудитории, чтобы не бросалась их личность в глаза. А для большинства жителей России Рождество – это способ подтвердить, что я житель России, что я причастен к обладанию этой страной и к жизни в этой стране. Это то, что называется тяжеловесным термином этноконфессиональная ориентация. Человек думает так: если я знаю о Рождестве, значит, я уже той же национальности, той же крови, что Путин и Медведев. Они меня не тронут. По этим же соображениям вывешивают на автомобилях георгиевские ленточки. Не тронь меня, я твой. Мы одной крови. Что, конечно, немножечко противоположно мифологии Рождества, потому что Рождество – это как раз о том, что мы с Богом одного духа, и с другими людьми тоже.
Это был Яков Кротов. Власть должна прислушиваться к голосу граждан, заявил патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, который еще месяц назад негативно оценивал гражданское движение, пытавшееся сорганизоваться с помощью социальных сетей. Мой коллега Андрей Шарый беседует с религиоведом, историком религии из Бременского университета в Германии Николаем Митрохиным.
Мы имеем два заявления. Одно от 17 декабря, где он говорил о том, что общество может быть запутано социальными сетями, уведено не в ту сторону. И заявление, которое он сделал, в том, что все-таки власть должна прислушиваться к заявлениям граждан. Между ними, насколько я понимаю, московский митинг. Я думаю, что это признак некоторого разложения путинской команды. До этого мы видим деятельность Кудрина, направление, попытки примирить общество и власть или заставить власть пойти на какие-то уступки. Теперь заявление патриарха. Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что патриарх, который по сути своей является сторонником модернизации авторитарного плана, начал понимать, что значительная часть его команды, на которую он опирается в своей внутрицерковной авторитарной модернизации, скорее находится на позициях протестующего народа, и он должен учитывать и этот фактор. Это заявление скорее в пользу своих, нежели в пользу общенациональных проблем.
Есть и заявления некоторых священников Русской Православной Церкви или православных журналистов, которые тоже идут в общем русле того, о чем патриарх Кирилл говорил во время своего телевизионного интервью. Однако вы считаете Русскую Православную Церковь частью путинской команды, верно?
Я считаю, что патриарх лично является частью путинской команды, то есть это типичный питерский имперский администратор по своему духу, так же, как вся питерская команда. Но церковь, как социальный институт, он включает в себя самые разные группы людей, на которые высшая церковная власть опирается для решения тех или иных проблем. Вот сейчас патриарх, стремясь увеличить количество верующих, опирается на, условно говоря, либеральную часть церкви, особенно на людей, которых я называю молодой церковью. То есть это поколение молодых церковных администраторов в возрасте примерно между 35 и 45 годами. И так уж получилось, что это то поколение, которое подростками или молодыми людьми встретило перестройку и впитал во многом перестроечные идеи, в том числе идеи там признания каких-то гражданских свобод. И это поколение крайне возмущено результатами выборов сейчас.
Исключаете ли вы, что среди протестующих могут появиться священники с православным крестом? Это исключено полностью?
Нет, это не исключено. Вопрос, какие это будут священники. В принципе, в современной церкви не принято в церковных одеждах, ходить на митинги. Бывают случаи, когда священники, ну, если не призывают своих прихожан, но могут информировать, скажем так, о подобных мероприятиях и принимать в них участие не с крестами, но как бы в личном качестве.
На политической истории известны многочисленные случаи проповедников-революционеров. Известно и обновленческое там левое движение священников в Латинской Америке в 60-е годы. А Русская Православная Церковь, в принципе, может сыграть какую-то такую организующую роль для движения общественных протестов или нет?
Нет, это не может быть. Так сказать, я думаю, что, может быть, некоторые отдельные московские или питерские церковные общины будут более-менее активны и заметны. Но в массе своей церковь – это сельские батюшки, сельские храмы, сельские прихожанки пожилые, которым, в общем, неинтересно участие в массовых протестах.
Традиция Русской Православной Церкви что говорит? В какой степени священник, проповедник может обращаться к этим общественно-политическим темам?
Ну, это зависит в первую очередь от его личного темперамента. Собственно, в Русской Православной Церкви был один период, когда священники активно участвовали в общественно-политической жизни, а именно первые 20 лет 20 века. И негативный опыт помнится. Кроме того, церковь в тот период оказалась быстро расколота на различные общественно-политические группировки духовенства, что в значительной степени привело к ее краху и уничтожению большевиками. Никто этого повторять не хочет, и церковные власти стараются максимально сейчас удерживать священников от реальной политической деятельности.
Вот эти новые заявления патриарха Кирилла могут привести к тому, что Владимир Путин, Кремль, российская власть в целом как-то скорректирует свою позицию? Или, может быть, каким-то образом изменится тональность диалога власти и церкви?
Тональность диалога власти и церкви, я думаю, неизменна. Между собой они всегда имеют возможность договориться. Кроме того, заявления патриарха никак радикальными не назовешь. Заставить власть что-то делать, чем-то поступиться, церковь тоже не может. Так сказать, скорее, это как бы часть или симптом общего изменения настроения и в обществе, и в элите.
Насколько важен этот симптом? Вы были удивлены, когда услышали такие заявления от патриарха?
Я был удивлен тем, что он так часто меняет свою позицию, меньше чем за месяц. Но я бы сказал, что это значимый фактор, поскольку это свидетельствует о глубине подвижек внутри путинской элиты.
Историк религии из Бременского университета в Германии Николай Митрохин. Вопрос ему задавал Андрей Шарый. В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-западе Москвы в результате взрыва и пожара в ресторане на Новочеремушкинской улице погибли 2 человека. Работники заведения, пострадали 15 человек. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. В Москве несколько сот человек вышли на митинг в память о событиях 9 января 1905 года. В Казани прошла массовая акция протеста против ограничения числа бесплатных поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан. В Чечне в ходе спецоперации в горах Введенского района убиты, по последним данным, 5 боевиков, их личности устанавливаются. В Берлине проходят встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Николя Саркози. Цель встречи – согласовать позиции перед важнейшим европейским саммитом 30 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире передача «Продолжительность жизни». Ее ведет обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов, один из ветеранов «Радио Свобода» Юрий фон Шлиппе. В эфире Юрий Мельников рассказывает о судьбе своей семьи и о своей молодости, прошедшей в довоенной и военной Германии, а потом в Советском Союзе конца 40-х годов 20 века. Итак, «Продолжительность жизни» – это передача на наших волнах сегодня в 10 часов вечера. Вчера сразу после новостей не пропустите. А мы продолжаем программу «Время свободы» к международным новостям. Соединенные Штаты заявляют, что резко возросшая в последнее время военно-политическая активность Ирана может заставить Вашингтон серьезно задуматься о решении проблемы иранской ядерной программы военными методами, рассказывает Александр Гостев.
Руководители Пентагона в последние дни сделали несколько жестких заявлений в адрес иранской стороны, суть которых сводится к прямым предупреждениям, что Вашингтон готов применить в полном объеме военную силу против Тегерана в случае провокаций с его стороны, и что вооруженные силы США обладают потенциалом мгновенно стереть с лица земли его ядерные объекты и разгромить иранскую армию. Министр обороны США Леон Панетта в интервью американскому телеканалу CBS подчеркнул, что Пентагон в любой момент может пойти на упредительные меры в отношении Ирана. Однако Америка по-прежнему возлагает надежды на решение всех конфликтных вопросов путем дипломатического и экономического давления.
Им может понадобиться уже менее одного года, чтобы создать полноценное ядерное оружие, а может и еще меньше времени. У Ирана есть много тайных объектов, где усиленно обогащают ядерное топливо. Израиль располагает той же информацией, у нас одни и те же общие интересы. Нельзя допустить, чтобы Иран обладал оружием массового уничтожения. Сейчас мы и Израиль также стоим у предельной черты. Если нам придется принять решительные меры, мы их примем. Если иранцы добьются новых успехов, и наши разведывательные службы это подтвердят, мы предпримем все, что только будет возможно, все действия, чтобы остановить их, включая военные. У нас нет другого выбора. То, что происходит, для нас неприемлемо.
Слова Леона Панетты дополнил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Мартин Демпси, сказавший, что, цитата, «предположение, что США переживают сильнейший кризис, который сказался на боеспособности их вооруженных сил, не имеют ничего общего с действительностью». В самом конце 2011 года Тегеран пригрозил в случае введения планируемого полного эмбарго на покупку иранской нефти западными странами перекрыть стратегический Ормузский пролив, ведущий в Персидский залив, через который осуществляются 40% мировых поставок нефти по морю. Затем иранские армии и флот начали крупномасштабные 10-дневные военные учения во всем регионе, включая Индийский океан, с ракетными стрельбами, которые завершились неделю назад. Вот что сказал несколько дней назад командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хабибулла Саяри.
«У нас хорошие ракеты значительного радиуса действия и высокой точности попадания. Наши береговые ракетные комплексы столь мощны, что могут в любое время поразить любую цель, если будет необходимо. Ормузский пролив теперь наш».
Представители командования 5-го флота США, базирующегося в Бахрейне, немедленно заявили в ответ, что не допустят срыва поставок нефти из Персидского залива, после чего через Ормузский пролив демонстративно и беспрепятственно прошла мощная американская морская боевая группа во главе с авианосцем Джон Стеннис. На фоне нынешнего обострения отношений с западным миром и США, в первую очередь, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в компании с ключевыми министрами иранского правительства в воскресенье начал пятидневную поездку по странам Латинской Америки, где у власти находятся лидеры, известные антиамериканской риторикой. Сперва он прибыл в Венесуэлу, президент которой Уго Чавес считает Ахмадинежада своим личным другом. Затем иранский президент намерен посетить Никарагуа, Кубу и Эквадор. Венесуэльская оппозиция назвала этот визит позорным, выразив мнение, что Уго Чавес, принимая президента Ирана с таким размахом, окончательно загоняет Венесуэлу в ряды государств-изгоев. Говорит известный венесуэльский оппозиционный политик, заявивший о намерении в будущем конкурировать с Чавесом на президентских выборах, писатель, экономист и бывший дипломат, представлявший Венесуэлу в ООН и даже возглавлявший Совет Безопасности в 92-м году, Диего Ария.
Этот визит начался в самый плохой момент. момент, когда весь цивилизованный мир смотрит на фигуру Махмуда Ахмадинежада с неприязнью и опасением. Я думаю, что президент Ирана привез с собой этот страх и неприязнь на нашу землю. Он как бы указывает США: я могу сделать что-то плохое с вами отсюда, из Венесуэлы, из других стран Латинской Америки, практически у вас под боком. Для Венесуэлы соучаствовать в его политике – позор. Все помнят, что иранский режим, власть аятолл – главная угроза миру сегодня.
Западные военные и политические аналитики сейчас не исключают, что поведение Ирана станет еще более провокационным. В свою очередь, действия Тегерана будут понуждать международное сообщество к еще более жестким мерам. Оппоненты военной акции против Ирана подчеркивают, в свою очередь, что она может таить в себе политико-экономический кризис мирового масштаба. Александр Гостев, Радио Свобода.
Президентская предвыборная кампания в США выявила вероятного кандидата от республиканцев накануне первичных выборов праймерис в штате Нью-Гэмпшир. Митт Ромни остается лидером состязания за номинацию кандидатом в президенты от республиканской партии, уверенно опережая пятерых своих соперников, рассказывает Алан Давыдов.
В минувшие выходные Митт Ромни подвергся новым атакам со стороны своих республиканских конкурентов в двух подряд теледебатах, проведенных в Нью-Гэмпшире. В жарких спорах с бывшим спикером Палаты представителей Ньютом Гингричем и бывшим сенатором от Пенсильвании Риком Санторумом Ромни пришлось оправдывать свою деятельность на посту губернатора соседнего Массачусетса, которая, как утверждают его соперники, во многом напоминает либеральную программу нынешнего президента-демократа Барака Обамы. Во время воскресных дебатов, организованных телекомпанией NBC, Ньют Гингрич, критикуя способность Ромни противостоять Обаме на президентских выборах в ноябре, назвал его благочестивым болтуном и продуктом либерального уклона в политической культуре Массачусетса. Гингрич сказал, что Ромни – умеренный кандидат, экономические планы которого столь робки, что напоминают программу самого Обамы. Республиканцы должны задаться вопросом, кто вероятнее всего выживет в продолжительном состязании в компании стоимостью в миллиард долларов, которую намерена проводить команда Обамы. Здесь нужен ярко выраженный консерватор типа Рональда Рейгана с очень сильным экономическим планом. Я не утверждаю, что Митт Ромни вообще не имеет шансов на избрание президентом. Однако, чем отчетливее контраст, чем смелее идеи, чем яснее выбор, тем труднее будет Обаме даже с его щедро финансируемой избирательной кампанией остаться в Белом доме еще на один срок. Митт Ромни тут же дал отповедь. Я весьма горжусь своим послужным списком. Вы не можете вводить в заблуждение избирателей Нью-Гэмпшира относительно моей деятельности как губернатора соседнего с ними штата. Она проходила на их глазах. Они видели, что я действовал как стойкий консерватор и принес важные перемены в Массачусетс. Они признают, что я 19 раз сокращал налоги, каждый год своего губернаторства завершался сбалансированным бюджетом. К концу губернаторского срока я отложил в резервный фонд штата 2 миллиарда долларов. Удар с другой стороны нанес Рик Санторум, который на кокусах в Айове пришел вторым, отстав от Ромни всего на 8 голосов. Если вы так преуспели на посту губернатора Массачусетса, почему вы не выдвигались на переизбрание? Почему не предъявили жителям штата свой послужной список? Если он такой блестящий, почему вы тогда ретировались? Ромни, встретивший это заявление с широкой улыбкой, парировал, что если он станет президентом США, он последует совету Санторума и будет добиваться переизбрания на второй срок. Ромни продолжал утверждать, что только человек с его опытом в бизнес-секторе, не имевший отношения к вашингтонской политической кухне, способен нанести поражение президенту Обаме. Члену Палаты представителей Рону Полу, занимающему в вопросах и по результатам кокуса в Айове третье место, на теледебатах напомнили, что за более чем 20-летнюю карьеру законодателя ему удалось провести только один из инициированных им законопроектов. Рон Пол ответил, что проваленные законопроекты приветствовались общественностью, но были отвергнуты политиками. По мнению аналитиков, Митт Ромни остается сильнейшим претендентом на номинацию, несмотря на нападки соперников-однопартийцев, и не будет выдвинут кандидатом в президенты лишь в том случае, если кто-то из его соперников консолидирует голоса противников Ромни среди избирателей республиканцев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Президентская предвыборная кампания в США заключается не только в соревновании программы и личного обаяния кандидатов. В США больше верующих, чем в какой бы то ни было другой западной стране. Претенденты на президентское кресло должны учитывать, что американские избиратели часто поддерживают именно тех политиков, чьи взгляды наиболее соответствуют их религиозным убеждениям. Тему продолжает Владимир Дубинский.
Главной политической сенсацией только что начавшегося года в Америке можно считать успех, которого на выборах республиканцев в штате Айова добился бывший сенатор Рик Санторум. Он занял второе место, проиграв лидеру лишь 8 голосов. Из явных аутсайдеров Санторум превратился в одного из фаворитов. Но удивительно не только это. Санторум – ярый католик, а электорат штата Айова состоит в значительной мере из евангелийских христиан-протестантов. С исторической точки зрения это выглядит просто удивительно, говорит профессор университета Акрона в штате Огайо Джон Грин. Ведь на протяжении всей истории США между американскими протестантами и католиками всегда были серьезные политические разногласия. Но в последние 40 лет ситуация стала меняться. Наиболее консервативно настроенные протестанты и католики все чаще находят общий язык, что, впрочем, можно сказать и о либералах среди представителей этих деноминаций. Таким образом, теперь мы наблюдаем не столько разногласия между католиками и протестантами, сколько между либералами и консерваторами. Поэтому евангелийские христиане в штате Айова и нашли себе союзника в лице ультраконсервативного католика Рика Санторума. Аналогичная ситуация, по мнению профессора Грина, может наблюдаться на всеобщих президентских выборах в ноябре этого года. Многие так называемые прогрессивно настроенные верующие самых разных деноминаций и вероисповеданий, вероятно, будут голосовать за президента Обаму, потому что они согласны с его политикой в таких областях, как здравоохранение, экология, внешняя политика. Консервативно настроенные верующие отвергают взгляды Обамы по целому ряду социальных вопросов. Аборты, например, однополые браки и так далее, так как это противоречит их религиозным убеждениям, и они, конечно, проголосуют против него. Так что религия вновь сыграет важную роль на президентских выборах осенью. Может быть, не самую решающую роль, но, тем не менее, очень важную. Несмотря на то, что избиратели иногда голосуют за политиков, чьи религиозные взгляды не совпадают с их собственными, как это произошло в штате Айова в случае с Риком Санторумом, в целом, говорит Джон Грин, стратегии обеих главных партий знают, на поддержку каких религиозных групп они могут рассчитывать. Опыт последних лет показывает, что за республиканскую партию голосуют белые протестанты, евангелистские и другие консервативно настроенные христиане, для которых особую важность имеют социальные вопросы. Но и у демократической партии есть свои сторонники, в жизни которых религия играет важнейшую роль. Это, например, темнокожие протестанты или католики-выходцы из Латинской Америки. Обе группы населения относятся к разряду очень религиозных. Традиционно голосуют за демократическую партию и американские евреи. Так что обе партии разыгрывают религиозную карту. Будучи по определению прагматиками, политики понимают, что поддержка религиозных групп может помочь им победить на выборах. С другой стороны, среди политиков есть и такие, для которых религиозные убеждения настолько важны, что они скорее готовы проиграть на выборах, чем поступить со своими принципами. Это был профессор университета Акрона Джон Грин.
Рассказывал вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Дубинский. В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве несколько сот человек вышли сегодня на митинг в память о событиях 9 января 1905 года. На юго-западе Москвы в результате взрыва и пожара в ресторане погибли 2 человека, пострадали 15 человек, взорвался бытовой газ. В Казани прошла массовая акция протеста против ограничения числа бесплатных поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан. В Чечне в ходе спецоперации в горах Веденского района убиты 5 боевиков. Накануне в бою с экстремистами погибли трое военнослужащих, один полицейский, 16 человек ранены. На месте проведения операции, начавшейся в воскресенье, изъято большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел России. В Берлине проходит встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Николя Саркози. Ее цель – согласовать позиции перед важнейшим европейским саммитом, назначенным на 30 января. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи вновь заявил, что возможное ужесточение санкций против Ирана со стороны Запада не приведет к отказу Тегерана от своей ядерной программы. Выступление Хаменеи транслировалось по национальному телевидению Ирана. В Польше пытался покончить с собой военный прокурор. Это произошло после пресс-конференции, в ходе которой он критиковал работу журналистов, освещавших расследование катастрофы под Смоленском польского президентского лайнера 10 апреля 2010 года. По данным польских СМИ, военный прокурор Миколай Пшибыл был найден в луже крови в своем служебном кабинете в городе Познань. Незадолго до инцидента он заявил журналистам о недопустимости использованных ими методов получения информации о ходе расследования. Продолжая программу «Время свободы», в Москве активисты левых организаций провели митинг в память о событиях января 1905 года. На акции побывал Виталий Камышев.
В согласованной со столичными властями акции у метро улица 1905 года приняли участие несколько сотен активистов левых партий и движений. Один из организаторов акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, считает, что о событиях начала прошлого века помнить необходимо, потому что власть, по его мнению, и сегодня готова прибегнуть к силе, используя различного рода провокации.
Уже 100 с лишним лет назад произошли те трагические события, и мне представляется сегодня очень уместно о них вспомнить. После 4 декабря тысячи людей стали выходить на улицы. У многих появляется соблазн вот этот протест использовать в своих личных корыстных целях. Но мы не будем проводить прямые аналогии с попом Гапоном. Я считаю, что единственная гарантия того, чтобы наш общий протест не был кем-то использован, это, во-первых, максимальная открытость, консолидированность наших действий.
На акции российских левых шла речь и о недавнем событиях в Казахстане, где в городе Жаназен при разгоне акций протеста погибли люди. Вот что сказал выступивший на митинге в Москве лидер социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.
Я хотел бы поблагодарить все левые организации, которые здесь присутствуют, представители всех профсоюзов, которые оказали серьезную поддержку борющимся рабочим нефтяникам Мангыстауской области. Сейчас действительно в Казахстане произошли действительно исторические события, которые повлияют на весь ход истории самого Казахстана и, возможно, стали предвестником казахской революции.
На митинге выступил также председатель ЦК профсоюза трудящихся мигрантов России Ренат Каримов. Нельзя было не обратить внимание на то, что на акции преобладала символика РКРП, Левого фронта, Союза коммунаров и движения «Социалистическая альтернатива», а среди организаторов значился «Альтернативный московский горком КПРФ». Официальное же руководство компартии и фракции КПРФ в Госдуме от массовых протестных акций вместе с другими представителями оппозиции пока дистанцируется. Это не идейная принципиальность, а что-то совсем другое, убежден философ и публицист Виктор Арсланов.
Вот как раз тут пример непринципиальности, ибо они принципиальны там, где люди должны объединяться. Вместо лозунга «всем протестовать против нечестной власти» происходит такое незаметное разъединение, размывание оппозиции якобы по принципиальным причинам. Если в концлагере люди объединяются и выходят на площадь в протесте против начальства лагеря, то представьте себе какого-нибудь принципиального человека, который продолжает сидеть на нарах и говорит: «Я не пойду на площадь, потому что мне не ясны отношения этих людей к Марксу, к кому-нибудь еще». Такая принципиальность вызывает очень серьезное подозрение, что человек желает просто сохранить свое место при хлеборезке, как Солженицын писал.
На митинге были приняты две резолюции, одна из которых в поддержку рабочих Жаназена будет передана в посольство Казахстана. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня завершаются длинные новогодние каникулы в России. Чем вам запомнились эти каникулы? Такой вопрос прохожим на улицах Казани задавал наш корреспондент в столице Татарстана Олег Павлов.
Январские каникулы запомнились тем, что, в принципе, в этом году они были не такие, как все, когда не ощущалось почему-то чувство праздника, и все прошло как обычные дни. В основном эти дни занималась общественной деятельностью.
Очень много отдыхали, очень хорошо время провели, Новый год хорошо справили, в кинотеатр сходили с ребенком.
Очень скучные каникулы, ничем не запомнились.
Ну, на первый план почему-то сразу вышли невыносимые муки физического характера. Потому что сбился режим дня, засыпаю в 4 часа утра, где-то под утро, и встаю, ну, в час, в два. А так, в принципе, встретилась в Рождество с своими родственниками, с братом, с сестрой двоюродной, который приехал из Марсель, которую давно очень не видела.
Вообще волшебно провел. Половину помню, тут не помню. Обидно то, что половину не помню, а вдруг хорошо было.
На самом деле, это каникулы впервые в моей жизни, которые не были каникулами как таковыми. То есть я занимался плотно общественной деятельностью. Вот мы собирали там подписи одного из кандидатов. Вот мы самоорганизовывались. И вообще, в принципе, я все время ложился спать в час-два. То есть ни разу не было такого, что где-то до утра там был какой-то там, не знаю, праздник там безумный. Вот, то есть, вот, в принципе, не знаю, обычные были дни. Вот они чем запомнились. И такого в моей жизни, по-моему, не было никогда.
Ничем. Мы с ребенком проболели. Зато исполнилась мечта. Выспалась.
Эти каникулы я провел в трудах. В общем, мы занимаемся ремонтом, готовимся к рождению ребенка. В общем, просто необходимо сделать наше жилище светлым и чистым. Вот, собственно говоря, все мои каникулы были посвящены ремонту, но также еще и наблюдением за жизнью общества, политической и социальной.
Поездкой к бабушке. У меня дочка маленькая. И то, что к бабушке она поехала, это было самое замечательное в ее жизни, а значит и в моей. Бабуля была рада, счастлива, что внучка к ней приехала. Гуляли вокруг елочки, смотрели, как все разукрашено. В общем, Новый год был замечательный.
Так жители Казани отвечали на вопрос, чем вам запомнились январские каникулы. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Оценка качества высшего образования в России, которую в прошлом году проводили сразу несколько исследовательских групп, показала, что лучшие, даже лучшие российские университеты работают неэффективно. Подробнее об этой и других тенденциях, которые продолжат свое развитие, судя по всему, в новом году, расскажет Тамара Лиленкова.
Качество обучения – самое слабое место в российской школе, и профессиональной, и общеобразовательной. Окончательно признали эксперты в прошлом году. Правда, в 2007-м, когда проводилось международное исследование качества чтения и понимания текста PIRLS, российские школьники оказались среди лучших. И именно этим ребятам в 2012 году предстоит принять участие в другом тестировании PISA, где до сих пор россияне демонстрировали результаты ниже среднего. Что касается вузов, то подавляющее большинство окончательно перешли на двухступенчатую систему подготовки, сохранив, правда, при этом еще и специалитет. Негосударственным институтам обещана государственная поддержка в виде бюджетных мест. Какие перемены ожидаются в этом сегменте российского образования, я попросила рассказать председателя Ассоциации негосударственных вузов России, ректора Российского нового университета Владимира Зернова.
Нам обещали в 2012 году, что мы выбьемся обратно в лидеры и по позициям вузов различного рода мировых рейтингов, и по экспорту образования. Но вот позиции в рейтингах, мягко говоря, на оптимизм не внушают. Потому что только 5 вузов вообще могут рассчитывать войти в шанхайский рейтинг. Но среди этих вузов есть и негосударственные среди пяти. А как же те вузы, которые обласканы огромными финансовыми вложениями со стороны государства по меркам любого государства?
Но кроме того, идет речь о том, что негосударственные вузы пойдут бюджетные деньги на бюджетных студентов. Но, насколько я помню, такая история, она уже предполагалась.
Она предполагалась еще 10 лет назад, что будет это решено. Но это до сих пор не решено. Ведь есть еще программа развития университетов, в которые негосударственные вузы не могут попасть. Есть, например, программа исследовательских университетов, куда тоже не могут негосударственные вузы попасть. То есть мы по-прежнему определяем, точнее, ведущие вузы не по достигнутым результатам, а по решению комиссии.
А каким вы видите будущий год? Или пока неизвестно, потому что закон об образовании все-таки все еще в стадии принятия?
Нынешний год будет очень интересный для образования и науки. Тот закон об образовании, который прошедшая Дума оставила нынешней Думе, те варианты, которые обсуждаются, как сказал один из активных участников, он настолько плох, что его невозможно было даже критиковать. Сейчас его хорошо хоть можно критиковать.
Так считает ректор РосНОУ Владимир Зернов. Действительно, в ходе общественного обсуждения законопроект претерпел значительные изменения. И сегодня он кажется не таким радикальным, как полгода назад, даже немного старомодным. Впрочем, цель изменений, по мнению авторов документа, остается прежней – сделать качественное образование доступным. Подробнее о механизмах, которые должны этому способствовать, рассказывает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Мы сегодня постепенно вводим три типа учреждений, казенные, бюджетные, автономные учреждения. Предоставляем право распоряжения самостоятельно внебюджетными ресурсами. Но главное, что переходим от финансирования учреждений как таковых, финансирования их деятельности, к тому, какие работы они выполняют, какие услуги они оказывают, насколько они отвечают современным запросам. Мы сохраняем небольшой сектор казенных учреждений, которые продолжают работать по смете учреждений, но реализуя принцип равного доступа к бюджетным ресурсам, вне зависимости от формы собственности учреждений, вне зависимости от того, частные они, государственные или муниципальные учреждения, мне кажется, чрезвычайно важным. Мы сохраняем, в том числе и в проекте нового закона об образовании, все льготы педагогическим работникам. Если мы говорим об эффективности образования, об ответственности за результат, то в законе введено и понятие с механизмами реализации о возмещении ущерба за некачественное образование. Семьи и сами обучающие имеют право претендовать на возмещение ущерба, если действительно то образование, которое было им предоставлено, они оценивают как некачественное образование. Что здесь в качестве механизма выступает такого возмещения ущерба? Это возможности повторного обучения в том же самом образовательном учреждении, в другом образовательном учреждении или без прохождения повторного образования денежная компенсация, которая позволяет получить это образование так, как считает семья или сам обучающийся.
Последнюю версию законопроекта об образовании представила директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Какие перемены ожидают общеобразовательную школу, я попросила рассказать главного редактора журнала «Директор школы» Константина Ушакова.
12-й год, понятно, может привести к каким-то переменам. Но очень здорово зависит от того, что у нас будет происходить с новой выборной властью. Да? Реформа вообще, реформа образования в частности, это по правилам игры управленческой. В образовании нужен лидер.
Насколько я понимаю, в 2012 году как раз Министерство образования может разделиться.
Оно может, возможны перестановки какие-то. Понимаете, Аузан когда-то очень здорово сказал, для модернизации нужно настроение. Настроение не возникнет без вот этого локального образовательного лидера. Человек, который четко скажет, чего он хочет, а выдвинет привлекательную идею, в которой учительство и директор скажут, что крайне нуждаются, и положит на стол свою репутацию. То есть это поведение политика, а не чиновника. Я не знаю, насколько это может сбыться, но модернизация не делается в ином ключе. Нет никакого другого способа мобилизовать человеческие ресурсы. Вот как голубая мечта, чтобы там в этой политической перетряске, которая, возможно, нас ожидает, в образовании на ключевую позицию вышел бы лидер.
Это был главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве несколько сот человек вышли на митинг в память о событиях 9 января 1905 года. В Казани прошла массовая акция протеста против ограничения числа бесплатных поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан. На юго-западе Москвы в результате взрыва и пожара в ресторане на Новочеремушкинской улице погибли 2 человека, пострадали 15, взорвался бытовой газ. В Чечне в ходе спецоперации в горах Веденского района убиты, по официальным данным, 5 боевиков. В Берлине проходит встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Николя Саркози. Цель встречи – согласовать позиции перед саммитом ЕС 30 января. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что возможное ужесточение санкций против Ирана не приведет к отказу Тегерана от своей ядерной программы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Американское издательство Free Press опубликовало книгу американского политолога, профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Трейсмана. Книга называется «Возвращение. Путешествие России от Горбачева к Медведеву». Книга будет издана и на русском языке. Профессор Трейсман анализирует место и роль сегодняшней России в мире. С профессором побеседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
По мнению профессора Трейсмана, Россия за последние 25 лет сумела выйти из социалистического лагеря, в который сама себя заключила, и присоединиться к естественному процессу экономического и социального развития всего мира, включая свободное передвижение российских граждан по планете, свободный обмен информацией, свободное потребление. Одновременно в стране остается немало элементов социалистического прошлого. Выборы трудно назвать действительно свободными, суд действительно независимым, прессу действительно. Действительно свободный. Профессор, какова главная идея вашей книги? В книге рассматривается отрезок истории с 1985 года до нашего времени. Главный вывод в следующем. Россия повернулась лицом к миру. В наши дни десятки миллионов граждан России ежегодно выезжают в страны дальнего зарубежья. За границей они занимаются бизнесом, изучают культуру других народов, отдыхают на лучших мировых курортах. Россия играет все более активную роль в международных делах, что сильно отличается от ее роли в первые годы после развала Советского Союза. Сейчас слово России приобретает все больший вес, и это создает базу для серьезной роли этой страны в будущем. От изоляции к интеграции России в общемировой процесс. Вот главное изменение, которое произошло с Россией за последние 25 лет. Считаете ли вы, что Россия сможет иметь такой же вес в решении международных проблем, каким обладал Советский Союз? Нет, я не могу это утверждать, потому что времена холодной войны и противостояние двух сверхдержав прошли. Россия сегодня не глобальная, а региональная держава, столь же весомая, сколь, скажем, Бразилия в Южной Америке или Китай в Азии, или многие другие крупные государства, интегрированные в мировой процесс. Какова, на ваш взгляд, роль Путина в новейшей истории России? Я думаю, очень трудно оценить положительно его решение вернуться на пост президента страны. Налицо явные признаки усталости России от курса, которым идет страна в последние 12 лет. Это курс на ограничение прав человека и других гражданских свобод. Путинский план возвращения себе полной власти вызывает разочарование. Утверждение, что Путину в сегодняшней России нет альтернативы, наивно. Если бы в стране удалось провести по-настоящему свободные выборы, если бы было меньше искусственно созданных ограничений и препятствий для оппозиционных кандидатов на высший пост в государстве, если бы им был открыт доступ на главные телевизионные каналы, мы бы увидели немало достойных политиков, которыми богата Россия. Картина была бы иной, чем сейчас, когда мы не видим другого политика, равного Путину. Вы в своей книге много внимания уделяете экономической ситуации в России. Я думаю, что гораздо больше положение Путина зависит от состояния экономики в стране, чем состояние экономики зависит от Путина и его правительства. Путин и его окружение собрали под свой контроль какую-то часть экономики, но многие отрасли остались неподконтрольными правительству. Прежде всего, те отрасли, которые выходят за рамки российских границ. Например, цены на нефть – один из важнейших факторов экономики России. Мировой спрос на энергоносители и другие природные ресурсы, общемировое состояние экономики, глобальный финансовый кризис влияют на внутреннее положение в России и на популярность российского руководства внутри страны. Внешние факторы играют очень важную роль. Но положение России было бы намного хуже, если бы Путин и его министр финансов не проводили достаточно гибкую макроэкономическую политику. В целом, повторяю, популярность Путина зависит от роста экономики больше, чем рост экономики зависит от действий Путина. После того, как книга была написана, прошло несколько месяцев. За это время в России произошли какие-то политические события. Вы бы хотели что-то изменить в книге, что-то добавить? Пожалуй, нет. Хотя мог бы внести изменения в готовящееся издание на русском языке. Думаю, основные выводы, сделанные мною в книге, остаются актуальными. Экономическое положение в России не слишком хорошее. В связи с этим и рейтинг Путина стал ниже. Единственное, что по признанию профессора Дэниела Трейсмана он мог бы изменить, это подзаголовок. Вместо «Путешествия России от Горбачева к Медведеву» теперь можно было бы сказать «Путешествие России от Горбачева к Путину». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Московское время 17 часов 52 минуты. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В первые дни Нового года подводятся итоги года уходящего, 2011-го, и буквально в ближайшее время, сегодня, должно быть названо имя лучшего футболиста планеты 2011 года, и сейчас на линии прямого эфира спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, кто из футболистов претендует сегодня на это звание и у кого, на ваш взгляд, наибольшие шансы.
Добрый день, Андрей. Среди кандидатов на золотой мяч, самую престижную футбольную награду мира, три футболиста. Аргентинец Лионель Месси, представляющий Барселону, его одноклубник испанец Хави и португальский игрок Криштиану Роналду, играющий в мадридском Реале. Таким образом, все трое кандидатов представляют испанские клубы, ведущие, я бы сказал, команды мира. Хотя золотой мяч вручают уже много десятилетий, а Международная федерация футбола участвует в этом проекте всего во второй раз. В 2010 году этот проект, который был придуман журналом France Football и определял он лучшего игрока Европы, был объединен с наградой Международной федерации футбола «Игрок года». И вот теперь золотой мяч присуждается лучшему игроку мира по итогам голосования среди тренеров, капитанов команд и журналистов. И именно они включили в так называемый шорт-лист лучших игроков года Месси, Хави и Криштиану Роналду. Лионель Месси может получить эту награду уже в третий раз подряд. Тем самым, если это случится, Месси повторит достижение нынешнего президента Европейской федерации футбола Мишеля Платини. Аргентинец становится обладателем золотого мяча в 2009 и 2010 году. Отмечу также, что Криштиану Роналду премию получил в 2008 году. Наименее титулованным из этой тройки считается Хави. Ему награды никогда не доставалось, но между тем он, в отличие от своих конкурентов, чемпион мира в составе сборной Испании. А в прошлогоднем розыгрыше «Золотого мяча» он занял третье место, уступив помимо Месси еще одному своему одноклубнику Андреасу Иньесте. 20 апреля 2011 года на Валенсии проходил финал Королевского кубка, Кубка Испании. Встречались с ним Реал и Барселона, и Криштиану Роналду забил там победный гол, и кубок достался Реалу. Но в основном в противостоянии этих команд в последнее время побеждает все-таки Барселона. Но, тем не менее, по индивидуальным показателям Криштиану Роналду в одном как минимум впереди. Он забил 21 гол в чемпионате Испании, а Месси 17. При этом Барселона в прошлом году выиграла и Лигу чемпионов, а между тем в полуфинале она выиграла тогда когда именно у Реала и Месси забил свой гол, а затем Месси забил гол из финала Лиги чемпионов в ворота Манчестер Юнайтед. Кроме того, совсем недавно Барселона выиграла командный чемпионат мира, причем Месси в финале отличился 2 раза. По этим показателям Месси, конечно, имеет преимущество. В составе своих сборных, пожалуй, кроме Хави, никто высоких достижений не добивался, по крайней мере, в прошлом году. Месси играет в сборной Аргентине. В 2010 году она проиграла Германии на чемпионате мира в Южной Африке в четвертьфинале, а в 2011 году проиграла в четвертьфинале домашнего Кубка Америки, проиграла Уругвай, ставшим будущим чемпионом. Роналду играл в составе сборной Португалии весь прошлый год, и сборная Португалии больших лавров не сыскала, вышла, правда, в финал чемпионата Европы нынешнего года, но сделала это через стыковые матчи. Таким образом, если сравнивать личные показатели этих игроков, пожалуй, что у Месси все-таки будет преимущество. Мне кажется, что у него это преимущество есть. А, кроме того, сегодня будут вручены золотые мячи и игрокам, представляющим женский футбол. В женский шорт-лист вошли 25-летняя бразильянка Марта, 31-летняя американка Эбби Уомбек и 33-летняя японка Хомаре Сава. Отметил, что в этом списке нет ни одной представительницы Европы, а Марта пятикратная обладательница титула «Лучший игрок» по версии FIFA. Ну и, конечно, множество других престижных футбольных наград. Наконец, золотой мяч получат и тренеры. В развернутом представлении никто особых кандидатов, никто в особом представлении не нуждается. Это главный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон, тренер Реала Жозе Мауриньо, который в прошлом году получил эту почетную награду, а также Хосеп Гвардиола, который работает с Барселоной. Напомню, что Барселона выиграла в прошлом году Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, суперкубок УЕФА и титул чемпиона Испании. Это супер достижение великого испанского клуба. Манчестер Юнайтед завоевал у себя на родине 19-й чемпионский титул. Это рекорд в истории английского футбола и Кубок Англии. А сэр Алекс Фергюсон руководит своей командой 25-й сезон. Достижения мадридского Реала не так велики. Он сумел выиграть лишь Кубок Испании. Правда, сейчас Реал лидирует в Кубке в чемпионате страны, опережая Барселону уже на 5 очков. Поэтому свой прославленный успех Мауриньо повторить вполне может. Думаю, что по всем этим показателям становится ясно, что Испания поддерживает имидж страны с наиболее ярким в мире футболом. Я думаю, что как минимум один представитель этой страны в лауреаты сегодня войдет.
Большое спасибо, Алексей. Но если позволите в заключении, личный вопрос. Вы бы кому отдали золотой мяч, если бы решение было в ваших руках?
Думаю, что я бы отдал Месси. Меня, правда, не спрашивали, но Месси сейчас наиболее яркий игрок и по результатам, и по игре.
Спасибо. Итак, рассказ Алексея Кузнецова завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – это первая акция оппозиции в наступившем 2012 году. Мы продолжим программу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.